Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст, который 4 раза в неделю можно слушать, а 5 раз в неделю в пятницу можно не только слышать и слушать, но и смотреть. Меня зовут Владислав Горин, и многие после того, как появилась видеоверсия, написали: «Так, Горина мы увидели, покажите Кузнеца, пожалуйста». Вот он, Дмитрий Кузнец, привет.
Привет.
Военный эксперт нашего издания, и мы с тобой в самом начале этих наших эпизодов, а мы раз в неделю обычно по четвергам встречаемся, обсуждаем, что происходит непосредственно на фронте. Понятно, что с топонимами может быть сложновато. Ты придумал, каким образом мы о событиях последних дней на фронте поговорим в этот раз. Ты хочешь сравнить прошлый и этот год?
Да, сначала, собственно, про то, что мы подготовили. Наши коллеги сделали карты, схемы, не до конца, может быть, точное, мы их сейчас покажем. Кроме того, хочется придать какой-то контекст всему, что происходит. Вот медленно продвигаются российские войска, там действительно мелькают какие-то топонимы, боты пишут про то, что «а вот вы там рассказываете про то, что все очень медленно, а на самом деле российские войска только что заняли такое-то село». Все это без контекста, по-моему, не очень хорошо работает. Поэтому давайте с контекстом тоже разберемся. Значит, по сравнению с прошлой неделей, где у нас с тобой схем не было, есть продвижение российских войск, есть контратаки ВСУ в Сумской области. В принципе, кажется, что ничего нового не произошло. Примерно там же все происходит, где мы эти войска с той и другой стороны оставили. На самом деле есть серьезные изменения. Прежде всего, между Покровском и Константиновкой. И второе, что следует упомянуть, оборона Торецка, украинская, которая продолжалась год, фактически закончилась вот на этой неделе. Подразделения Национальной гвардии, которые, собственно, удерживали последние месяцы окраины Торецка, сейчас они отступают в северном направлении, в сторону Константиновки, за водохранилище Колебан-Бык. Вот можно посмотреть на схемах. Не до конца ясна ситуация на западных окраинах Торецка. Отошли оттуда украинские войска или еще нет? Мы этого не знаем. В ближайшую неделю прояснится ситуация. В то же самое время западнее, в районе дороги между Константиновкой и Покровском, расширяется российский прорыв в районе поселка Новоэкономическое. Вот мне написали про то, что атака на Новоэкономическое отбита в комментариях на прошлой неделе. Российские войска не пытаются захватить сходу Новоэкономическое, зашли на южные окраины, но самое главное, обошли этот поселок с севера и сейчас приближаются к селу Роднинское, которое находится уже непосредственно на дороге к северу от Покровска. И в случае, если это Роднинское будет занято, вот опять же можете посмотреть, это создаст большие проблемы для обороны Покровска. Собственно, сейчас основное снабжение Покровска и группировки украинской, которая его обороняет, идет через Доброполье, это к северу как раз от Покровска. И российские войска прорываются к дороге, которая связывает Покровское и Доброполье. Мало того, Доброполье может быть плацдармом в будущем для еще одного направления атаки на Краматорск и Славянск. Собственно, главная цель российской операции как раз выход к агломерации Краматорска и Славянска, которая является, ну, фактически на ней держится вся оборона северной части Донбасса. Я сказал уже про контратаки ВСУ в Сумской области на западном фланге российского плацдарма, который находится к северу от Сум. ВСУ атакуют в районе села Андреевка и Кондратовка, зашли в эти села. Ну, по видео, которое оттуда поступает, можно посмотреть все сложности, с которыми сталкивается ВСУ при таких контратаках. Десятки сброшенных на них авиабомб с универсальными комплексами планирования и коррекции. С довольно большой точностью, судя по этим видео. И это, конечно, мешает ВСУ этой операции по выдавливанию российских войск из Сумской области. В восточной части этого плацдарма, наоборот, атакуют российские войска и заняли село Юнаковка. Собственно, это была первая цель российского наступления в Сумской области. Наступление это затянулось, но, тем не менее, Юнаковка фактически полностью занята. Там бои продолжаются на окраинах. Это село на дороге Суджи-Сумы. Раньше это была передовая база снабжения для группировки ВСУ в Курской области. Вот теперь российские войска это село захватили. Но, как я уже много раз говорил, не видно какого-то плана далеко идущего. Не видно попытки российского командования захватить Сумы или там окружить и так далее. Вот, то есть это бои локального значения, прежде всего они нужны и той, и другой стороне, чтобы связать войска противника, и не дать перебросить резервы на какие-то другие направления. Вот они добровольно самоустранились фактически от основных сражений. Но при этом бои тяжелые, как я уже сказал, значительная часть российской авиации привлечена как раз к поддержке этого наступления и к отражению контратак ВСУ.
Ты говорил, что отвлечение сил там – это основная задача, и это такое долгое последствие Курской операции вооруженных сил Украины. Учитывая, что у России есть преимущество, такой размен, такое отвлечение в ее интересах, и не раз мы с тобой уже обсуждали, что Российская Федерация, российская армия там далеко не пойдет, ты по-прежнему стоишь на этом же, да, что они не будут дальше продвигаться, просто незачем.
Но это все больше напоминает ситуацию с российской операцией в Харьковской области в прошлом году, когда российские войска зашли успешно, вызвали даже панику на несколько дней, может быть, недель, после чего украинское командование собрало группировку для отражения этого наступления, и оно эффективно закончилось как раз вот типа год назад. Сейчас там возобновились какие-то наступательные действия российские, введены дополнительные силы, да, надо понимать, что значительная часть группировки, которая была предназначена для наступления в Харьковской области, потом оказалась под Курском, а сейчас как раз штурмуют Юнаковку в Сумской области. То есть не там, где предполагалось их использовать. Это там новый 44-й армейский корпус, созданный в Ленинградском военном округе. Вот он предназначался для наступления под Харьковом, а сейчас в совсем другом месте находится в итоге. Возможно, там российские войска еще пересекли границу Белгородской и Харьковской области еще в одном месте. Возможно, в ближайшее время, по примеру Сумской области, попробуют активизироваться российские войска и там. Там хотя бы понятен план, можно попробовать выйти в тыл украинской группировки, которая обороняет Купинск. Вот какие-то можно придумать оперативные идеи. В Сумской области ничего такого не придумывается. Сил на захват города Сумы нет. Но зато можно отвлечься на большую группировку ВСУ от более важных направлений.
Если обратиться к югу, к основному, к важному направлению, к вот этой агломерации Донецкой, Донбасской, цель российской армии, и да, там укрепление еще с 2014 года, да, ведь поправь, ВСУ, что там происходит, и как, на твой взгляд, отличается происходящее сейчас от изначального плана российского командования?
Ну, значительная часть укреплений, которая была создана в 2014 году, уже захвачена, и фронт от Донецка отодвинут на несколько десятков километров. Ближе всего он был как раз в районе Торецка. Вот сейчас мы видим, что украинские войска из Торецка тоже отступают с окраины Торецка, которые они удерживали последние месяцы. План по-прежнему не до конца ясен, но мы с тобой пытались определить его как выход к агломерации Краматорска и Славянска. Но мы видим сейчас основные усилия направлены вот этой группировке, которая прорвалась между Покровском и Константиновкой, направлены на охват Покровска. То есть как бы вроде бы в немножко в другую сторону. Но, как я уже сказал, если российские войска собираются наступать не только через Константиновку, но и через Доброполье, то это все имеет смысл. И в этом случае никакого окружения или там захвата Покровска, скорее всего, не будет. Ну, город большой, вместе с городами-спутниками и селами больше Бахмута, со всеми вытекающими последствиями. То есть это может занять много месяцев операции по захвату Покровска. Сам себе Покровск в нынешних условиях, то есть раньше он был важной тыловой базой для всего фронта в южной части Донбасса и в центральной части Донбасса. Сейчас он просто прифронтовой город, который отвлекает, естественно, российские войска, которые там пытаются его блокировать. Были тяжелые бои для российских войск зимой к югу от Покровска, там, с большими потерями, и там впервые ВСУ пытались использовать новую тактику массированного использования дронов на 10-15 километров в глубину от линии фронта. Были сообщения довольно панически от российских войск, которые там участвовали, что не проедешь, не пройдешь. Сейчас фактически эта группировка последние там, недели и месяцы, она фактически бездействует. Вот. А украинские контратаки она отбила, не потеряв никакой территории в итоге, практически никакой. Вот. Но также по-прежнему российские войска находятся в части поселка Удачное, который мы много раз с тобой упоминали как раз несколько месяцев назад, в Котлино. За ними находится шахта с высокими сооружениями и с золоотвалом, вот с этим, с терриконом, знаменитые донбасские терриконы, вот, на которой базируются как раз операторы украинских дронов. То есть там продвинуться довольно тяжело на этом участке. И российские войска как будто идут в обход через Новопавловку, которая находится южнее. Покровск уже в Днепропетровской области. Несколько недель назад вышли почти к Новопавловке, к границе Днепропетровской и Донецкой областей с востока, а сейчас пытаются наступать на эту же Новопавловку с юга. Это важный тоже центр снабжения вот этой части фронта. Кажется, что российский план, каким был, таким и остался, только меняются акценты в зависимости от ситуации на фронте. То есть две большие группировки, группировка «Центр», которая как раз действует непосредственно под Покровском, и группировка «Восток», которая наступает с юга, со стороны Великой Новоселки, идут вот на этот стык Донецкой и Днепропетровской областей с целью потом выйти куда-то западнее Покровска, перерезать дороги. Это одна часть плана, а вторая часть плана, там российская группировка «Юг», пытается выйти к Константиновке с разных сторон, в том числе со стороны Часова Яра, который тоже фактически захвачен российскими войсками, со стороны Торецка и со стороны дороги Покровск-Константиновка. То есть кажется, что план остается тем же, сменился акцент. Вот сейчас основные бои происходят к востоку и к северу уже от Покровска.
Небольшое уточнение про Покровск и про его захват. Допускаешь ли ты, что российская армия может попробовать несколько другую тактику, чем обычно, чем в случае, например, с Торецком? Не штурмовать, не вести городские бои, но вот, да, этот обхват, который несколько раз мы уже наблюдали, когда ВСУ вынуждены отойти, в том числе потому, что линии снабжения поражаются дронами. Плюс мы не одну неделю, на самом деле не один месяц, видим, что в Покровске есть удары дронами и с оптоволокном, ну, с оптоволокном, на самом деле, да, учитывая ситуацию с РЭП, там буквально идет охота уже в городской застройке. Может ли российская армия попробовать избежать городских боев по типу вот Торецких, Бахмутских из самых первых, если вспоминать, или нет, так не получится?
Ну, пока как раз кажется, что план таков. Правда, мы не знаем, собираются ли, в принципе, заканчивать эту Покровскую операцию или собираются использовать для отвлечения украинских резервов от Константиновки и от предположительно главного направления. Никаких попыток штурма Покровска не было. Там, несколько месяцев назад разведгруппа заехала на южную окраину Покровска. За ней охотились дроны. Никаких попыток именно штурма Покровска не предпринималось. Для того, чтобы его охватить со всех сторон, тоже потребуется много времени и значительные силы. Как я уже сказал, группировка «Центр», которая к Покровску выходила, и которая как раз в прошлом году вот все это наступление от Авдеевки и до Покровска фактически взвалила на себя, она последние недели и месяцы бездействует. Ну, связано это, возможно, и с потерями вот в тяжелых боях к югу от Покровска, а, возможно, связано с тем, что ведется подготовка следующего этапа этой операции. Про высокие потери нам достоверно известно, в том числе по разным утекшим документам и вот некоторых бригад, и от 41-й армии. Сейчас вот как раз недавно посмотрел. Потери большие, вот, но понятно, что у российского командования было время для того, чтобы войска пополнить. То есть там, за последние недели, даже уже несколько месяцев, когда напряжение этих боев спало, вероятно, идет подготовка к какому-то следующему этапу. Поэтому мы достоверно не знаем план по поводу Покровска, но, мне кажется, совершенно точно не будет лобового штурма. Если есть какие-то планы по захвату Покровска, то это его охват с севера и с запада. Да, но для этого, вероятно, придется сначала российским войскам захватить Новопавловку, которая находится к юго-западу от Покровска, для того, чтобы продвигаться дальше на север, пытаться перерезать дорогу, которая идет на город Днепр, Днепропетровскую область.
Завершая разговор про текущие события на фронте, на земле, про главное направление, скажи, пожалуйста, про Краматорскую, славянско-краматорскую агломерацию.
Ну, пока бои идут на дальних подступах, есть продвижение по всем направлениям. Я напомню, что еще российские войска пытаются продвигаться к этой агломерации с севера, со стороны стыка Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Долгоиграющая история. Там одни и те же войска фактически с российской, с украинской стороны ведут бои уже даже, можно сказать, много лет. Много нет, но два. Вот. Полтора. Российские войска пытаются продвинуться к городу Лиман, между речью реки Оскол и Северский Донец. План операции понятен. Вытеснить украинские войска за Северский Донец как раз в сторону Славянска. Но основная проблема, даже если это получится, а я уже сказал, что все-таки бои относительно низкой интенсивности, потому что это отдельные, не самые большие с российской стороны и с украинской группировки ведут там бои. Последние там много месяцев российская армия имеет преимущество численное прежде всего, поэтому продолжает продвигаться. Вот. Но все это происходит такими короткими импульсами для того, чтобы там следующее наступление организовать. Требуется время, собираются с силами, потом захватывают несколько сел, наступление останавливается. Вот сейчас мы там, скорее всего, находимся в стадии начала новых российских атак. На юге этого района находятся Кременские леса, которые когда-то были ареной ожесточенных боев. Сейчас там люди сидят в этих в лесопосадках, в окопах. Ну и фактически никакого продвижения последние месяцы там нет. И вот российские войска пытаются охватить эти Кременские леса со стороны Лимана, чтобы выдавить ВСУ за реку Северский Донец. Потом, видимо, эта операция надолго остановится, потому что Северский Донец – это серьезная водная преграда, которую форсировать непросто. И мы помним, в 22-м году с наскока, ну, там несколько раз российские войска форсировали реку, где-то более удачно, где-то менее удачно. Вот, но все это непросто, и вряд ли эта операция станет основной вот, на каком-то этапе. При этом по противоположному берегу реки Северский Донец, российские войска со стороны Лисичанска также пытаются продвигаться. Там был такой глухой угол фронта в районе поселка Белогоровка с ожесточенными боями, без каких бы то ни было продвижений очень долго. И там две украинские бригады противостояли значительным российским силам. Была совершенно отдельная история с большим количеством жертв с обеих сторон. Вот, в конце концов, российские войска несколько месяцев назад поселок Белогоровка захватили, а также там соседний меловой карьер с высоким тоже таким, типа Терекона, и сейчас пытаются вдоль берега как раз Северского Донца продвинуться к городу Северск, который находится как раз уже, тоже его можно считать частью агломерации Краматорска и Славянска. Ну и, как я уже сказал, на дальних подступах, то есть Константиновка – это тоже фактически часть этой агломерации, только самый южный населенный пункт агломерации Краматорска и Славянска. Российские войска даже до Константиновки пока еще не дошли, равно как и до Доброполья. То есть это все история, на самом деле, на много месяцев. И почти наверняка российские войска не дойдут до Краматорска и Славянска в этом году. Но я так понимаю, что есть более далеко идущие планы, про которые Мединский вещал на переговорах украинским переговорщикам, когда говорил, что мы готовы воевать много лет, готовы ли вы. Вот. То есть вся эта операция, ее темпы, и то, как она проводится, говорит нам о том, что они собираются наступать, российские войска собираются наступать много месяцев в этом направлении. Конечной целью является захват Донецкой области целиком.
Про много месяцев очень важно, потому что я хочу с тобой поговорить про главный сюжет этой недели, про ультиматум Дональда Трампа и у него своя хронология 50 дней. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я хочу уважаемых зрителей и слушателей попросить поддержать «Медузу» финансово, во-первых. Во-вторых, поддержать этот ролик, если вам нравится, если вы рады видеть Дмитрия Кузнеца. Поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. Кстати, комментарий может быть не только о том, что вы видите, но и для следующего ролика вопрос по вот специально закрепленным комментарием в ветке. Можете свой вопрос написать или чужой, если вам он понравился, если вам он созвучен. Просто лайкните, и мы поймем, о, эта тема, этот вопрос интересует многих. Итак, про Трампа, про 50 дней. Трамп предъявил ультиматум. Он сейчас в фазе украинофильства. У него это меняется настроение. То он за Россию, то за Украину. Точнее, давит то на одних, то на других. Сейчас он предпочитает давить на Москву и говорит: 50 дней или большие санкции, и, пожалуйста, давайте выходить уже на мирное соглашение, на прекращение огня. Если этого не будет, санкционируем и Россию, товары из России, и торговых партнеров России. Про экономический смысл всего происходившего у нас был подкаст на этой неделе, и вот где-то вот здесь, вот пока держу, нажимайте «Открыть в следующем окне», и после этого ролика посмотрите этот эпизод с Александром Каляндром. Был этот рассказ уже, это объяснение про военный смысл, да? Давай попробуем поговорить, что сейчас Соединенные Штаты в смысле военной поддержки дают после возобновления, да, там было прерывание, и что обещают?
Ну, дают то, что было обещано администрацией Байдена. Напомню, что есть отдельная программа, еще с 2020 года она действует, программа содействия безопасности Украины, американская. По ней у американского бюджета есть обязательства. Выглядит она как заказ за американские деньги оружия и боеприпасов на американских заводах для Украины. Это основная программа, которая действует сейчас, потому что была вторая такого же размера, то есть тоже на миллиарды долларов, на десятки миллиардов долларов. Это было списание оружия со складов Пентагона. Там не было бюджетных расходов, вот, были полномочия у администрации, у Байдена, как президента, подписывать периодически план списания этого оружия, после чего его грузили и отправляли с разной скоростью от часов, если это там оружие, которое находится на складе в Польше, а иногда это оружие прибывало уже в Украину, а только после этого происходило подписание формальной бумаги, до месяцев. Вот сейчас эти месяцы заканчиваются, и в августе по расчетам фактически все, что Байден списал со складов Пентагона, все в Украину будет доставлено. Вот. А программа заказа на заводах, она будет действовать еще несколько лет, даже с некоторым пиком в 2028 году. Потому что это, ну, обычно либо очередь за какими-то дефицитными боеприпасами, куда Украину ставят там не в самое начало, либо это даже организация нового производства или расширения именно под нужды Украины. Вот эта программа продолжает действовать. Фактически, как я уже говорил, по-моему, несколько раз, в этом году Украина должна получить оружие в стоимостном выражении, получить больше, чем в прошлом. По обязательствам, которые взяла на себя администрация Байдена, Трамп здесь как бы ни при чем. Вот. Никаких дополнительных механизмов у Трампа фактически нет. Но, как мы знаем, его это никогда не смущало. Каким-то образом он может оформить, естественно, вот, может просто организовать поставки, а потом с Конгрессом там, договориться об оформлении задним числом. Мы ничего про это не знаем. Там есть в Конгрессе лежат проекты законов о ленд-лизе. Если помните, была такая история. Республиканцы еще в 2022 году, скооперировавшись с демократами, приняли этот закон, но администрация Байдена его не использовала ни цента из этого ленд-лиза. Закон истек. Вот сейчас есть аналог, который дает очень широкие возможности для администрации Трампа по поставкам. Но ничего не слышно про то, чтобы Трамп хотел этим законом воспользоваться. Вот он там где-то в Конгрессе лежит. Законопроект имеется в виду, не закон. Строго говоря, мы не знаем, что Трамп и на каких основаниях может Украине передать. Вот. Только знаем с его слов.
Ну, с его слов, и в прессе были предположения про ракеты, и в частности про патриоты, да, кажется, больше всего писали про патриоты, 17 штук. Что ты про это думаешь? Много-мало? Украина давно просит защиту для неба. И хорошо, дали 17 патриотов, но что насчет ракет, точнее, противоракет?
Вот, начнем с того, что мы не знаем, 17 чего передает Трамп. Есть вечная путаница, ну, по крайней мере, в медиа, связана с организацией с организацией этих самых систем Patriot. В США есть батальоны, которые включают в себя батареи. В каждой батарее от 4 до 6 пусковых установок. Это то, что можно назвать системой. В странах, куда США поставляют, поставляют Патриоты, организация может быть совсем другой, но обычно она все-таки побатарейная. Пентагон сообщил, что он не знает, что имеет в виду Трамп, и 17 чего он должен поставить, или там европейские страны должны поставить. Украина сообщила, что она тоже не знает ни о каких планах поставок 17 чего-то. Ну, я бы предположил, что это 17 пусковых установок. У Европы 17 батарей, конечно, есть, и даже у Германии есть 17 батарей, насколько я понимаю, как у главного предполагаемого участника этой схемы. 17 систем, то есть батальонов, ну, там, на грани. Вот, вместе с заказанным и ничего не поставленным в США, да, там, наберется. Вот я думаю, что речь идет про 17 пусковых установок, то есть это порядка 3 батарей. Это довольно много, это почти удваивает украинские силы в части противоракетной обороны, вот. Но принципиально вряд ли может повлиять. А на самом деле я бы предложил пока просто дождаться того, когда эти поставки начнутся и станет что-то более-менее понятно, потому что, как я уже сказал, никто пока не знает, что там Трамп задумал и 17 чего он собирается поставить.
Про политическую часть в таком случае, вот эта схема, которая была желательной для Киева и прозвучала, что так можно, мы так будем делать, Трамп сказал, да, Европа платит, мы поставляем, это тебе кажется важным событием этой недели?
Ну, эта схема работала и раньше, эпизодически. То есть США и администрация Байдена использовала эту схему для того, чтобы для ускорения европейских поставок. Ну, и для того, чтобы эти поставки были там ритмичными и быстрыми, потому что из Европы просто проще доставить, особенно со складов каких-то европейских армий, членов НАТО, эта схема использовалась в самых разных вариантах. Например, там США является важным поставщиком танков Т-72 для ВСУ, вот, которые, естественно, никогда США не принадлежали, вот, но они оплатили эти поставки из наличия модернизированных танков Т-72, из наличия стран, восточноевропейских стран. Вот. Не буду там углубляться в подробности этой схемы, но она работает. Мало того, значит, с Патриотами тоже была использована уже та же самая схема. Германия поставляла ракеты из собственных арсеналов, потом США поставляли взамен произведенные ракеты. У Германии есть, так же, как и у Украины, есть отдельный контракт, точнее, дополнение к контракту США с компанией Lockheed Martin, которая производит эти ракеты-перехватчики. Трамп по закону имеет возможность менять очередность, то есть взять немецкие ракеты, передать их Украине, там, взять у Украины, собственно, что он собирался делать, точнее, не он, а Пентагон собирался делать еще 2 недели назад, 3. Украину отправить в дальний конец очереди в пользу, там, не знаю, каких-то ближневосточных стран. Вот. Схемы каких? Могут быть самые разные.
Схемы могут быть самые разные. Ближневосточных стран одной.
Не совсем. Там, насколько можно судить, имелись в виду страны залива. Вот. Израиль-то перестал быть пользователем Патриота, перешел на более современные системы. Вот.
Окей, спасибо за уточнение.
Где ракеты еще дороже, и, как мы видели, пока этих ракет у Израиля недостаточное количество для того, чтобы, например, противостоять Ирану. Вот. Есть предположение у западных экспертов, что под конец этой короткой войны испытывал Израиль и США, кстати, которые тоже там имеют системы ПВО, тут тоже не Патриот, тоже более современный, в общем, испытывали дефицит перехватчиков. Это реально дорогие штуки. Миллионы долларов стоит каждый перехватчик. На одну ракету требуется 2, по крайней мере. Для того, чтобы вероятность была достаточной для перехвата, скажем так, надежного. Поэтому сейчас мы находимся в той же ситуации, что находились 3 недели назад, только в обратную сторону. Есть какие-то обещания, какие-то телодвижения с изменением очередности поставок, но пока нету ничего реального, поэтому предметно обсуждать нечего. Предлагаю подождать, ничего понять невозможно. Мы видели все обсуждения дальнобойных крылатых ракет, которые должны быть переданы Украине. Какой-то пакет на 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов – это примерно столько, сколько в прошлом году Украина получила. Ну, там, плюс-минус. И столько, сколько она должна получить по плану Байдена в этом году. Да? 10 миллиардов – это много, но 10 миллиардов, опять же, потраченных на что? Вот. Можно и одними перехватчиками, и там, этими пусковыми Патриот 10 миллиардов долларов легко можно выбрать. И на этом пакет закончится. Поэтому пока...
Хорошо, ну давай тогда безответственно поспекулируем, потому что есть вот эти 50 дней заявленных. Что за это время могла бы Украина при помощи Запада на земле сделать? Предположим, что ей быстро дают какое-то оружие, и у нее появляется какая-то новая возможность. Можно что-то успеть сделать за этот срок?
Ну, на земле ничего нельзя сделать, потому что ничего наземного пока мы, пока, по крайней мере, не сообщено о том, что что-то может быть поставлено. Кроме того, надо понимать, что все это оружие западного производства так или иначе требует обучения украинского персонала. В зависимости от оружия, оно может продолжаться от недель до месяцев и даже лет, вот, если говорить про, допустим, авиацию боевую, да, про истребители-бомбардировщики, мы видели, что по очень сокращенному курсу готовили украинских пилотов, это заняло больше года. Ну, то же самое, если предположить, что все-таки речь идет про поставку 17 батальонов патриотов, каждый из этих батальонов требует 1000 человек подготовленного персонала, ну, которых у Украины нет, вот, просто физически. И даже нет, наверное, столько людей, которые знакомы вообще с системой ПВО. То есть потребуется много месяцев подготовки. Вот поэтому за 50 дней Украина не сможет воспользоваться неожиданной щедростью Трампа. Опять же, мы не знаем, что это за щедрость. Ни 17 чем-то, ни 10 миллиардами чего-то воспользоваться Украина не сможет за 50 дней. Другой вопрос... предвосхищает твой следующий вопрос. Сможет ли Путин чем-то что-то сделать за эти 50 дней? Ну вот, то, что он и так бы мог сделать за 50 дней, он сделать сможет, то есть продвинуться, пользуясь численным преимуществом, пользуясь преимуществами снабжения, допустим, в центральной части Донбасса, которую дает тыловая база Донецка и там Горловки, да, сможет продвинуться. Изобретена и хорошо действует система этого медленного продвижения, которое позволяет российской армии пользоваться своим численным преимуществом. Есть система пополнения войск, по крайней мере, личным составом с тяжелым вооружением сложнее, как мы знаем, но есть система постоянного пополнения этих наступающих войск и с какими-то там оперативными паузами на обучение этого самого пополнения они продолжают это наступление. Способов ускорить его как раз не изобретено. Нет пока способа реального для того, чтобы российская армия могла попытаться разгромить в бою какие-то крупные украинские силы, что принципиально и быстро изменит ситуацию в пользу России, вот, в пользу Кремля. Такой системы нет пока.
Ну, действительно, ты опередил, я хотел про это спросить, я еще хотел обострить, позаламывать руки, потому что были такие публицистические заявления, что Трамп играет на руку Путину, вот как раз Путин закончит за это время летнее наступление к сентябрю, да это подарок Владимиру тому, что в Кремле, а не тому, что на Банковой площади в Киеве. Вот это все. Хорошо, что ты объяснил, что нет, 50 дней не очень много, и все эти операции рассчитаны на очень продолжительное время, но был один эпизод эффектный, как Трамп любит, и, не знаю, может быть, это еще будет реализовано. Financial Times об этом писала, что во время разговора Трампа с Владимиром Зеленским Трамп спросил, а вы можете по Москве и по Петербургу наносить удары? Ну, во-первых, наносила, да, уже Украина такие воздушные удары, но, дескать, наносить удары вглубь территории для увеличения давления. Во-первых, можем ли мы это увидеть? Во-вторых, как тебе эта логика? Ну, то есть она не очень серьезная, не работает это давление, очевидно, никогда ни с какими странами, кажется, не работал.
Ну, нам уже рассказали, что все это было вырвано из контекста. Непонятно, в каком ключе все это дело обсуждалось. Ну да, действительно, Украина наносит удары по Москве и по Санкт-Петербургу тоже, которые находятся дальше от границы, вот, ну, по каким-то портовым сооружениям, по прочим, промышленным и инфраструктурным объектам в Санкт-Петербурге. Вот. Не знаю, что еще можно сказать. Для того, чтобы наносить удары, да, понятно, что Москва прикрыта ПВО лучше, чем любой другой город, любое другое место в России, и дронам украинским тяжелее прорваться к Москве, особенно к каким-то отдельным объектам. То есть там есть и ПВО дальнего действия, и среднего, и объектовое ПВО, то есть системы ближнего действия, которые расставлены по Москве на крышах, на маршрутах подлета этих самых дронов возможных и так далее. Ну да, эффективнее было бы, если были у Украины дальнобойные ракеты, которые могут прорывать ПВО за счет малой заметности или там, за счет большой скорости. Ну, если США их передаст, то, возможно, удары будут более эффективными. Пока, насколько я понимаю, все упирается в ту же самую точку, в которой находился Байден. Если мы это передадим и разрешим Украине это использовать, не вызовет ли это эскалацию? Трамп любит это называть Третьей мировой войной прямо сразу. Да. С обменом ядерными ударами и так далее. Вот. У Трампа такая схема в голове. У Байдена была примерно похожая. Ну, понятно, что Трамп, конечно, очень хочет отличаться от Байдена и не хочет делать то, что делал Байден, но ситуация такая, что если он хочет давить на Путина, все равно приходит в ту же самую точку, в которой Байден уже был. Вот. По поводу этого российского наступления и контекста обещанного. В прошлом году наступление началось с захвата Авдеевки в феврале, после чего на долгое время фронт там стабилизировался украинскими контратаками с привлечением резервов и так далее, в соседних как раз с Авдеевкой населенных пунктах, после чего российские войска пришли к новому этапу этого наступления, который там больше всего известен под названием «Прорыв под Очеретино». То есть это рядом с поселком Очеретино, кстати, недалеко от того места, где сейчас идут самые жаркие бои, как раз у дороги Константиновка-Покровск, то есть Очеретино южнее дороги, а сейчас бои идут севернее этой дороги. То есть не так далеко продвинулись российские войска за этот год. В общем, весной там совершился прорыв. Точно так же сейчас происходит прорыв в севернее этой дороги, то есть в нескольких километрах. И российские войска распространяются в разные стороны от этого прорыва. Также точно было и тогда. Закончилось все захватом южной части Донбасса практически целиком и значительной части, центральной части Донбасса, городов-спутников Покровск, южнее и так далее. Да, действительно, очень похоже на то, что происходило тогда по динамике. Единственное, стоит вспомнить, что в августе прошлого года ВСУ начали свое наступление в Курской области. Видим ли мы сейчас возможность такого же наступления или, там, не знаю, может быть, меньших масштабов? Меньших масштабов возможно. Несколько бригад ВСУ сейчас достоверно отсутствуют на фронте, то есть они находятся где-то в другом месте, проходят пополнение, отдыхают и так далее, и могут где-то появиться. Вот. Зная любовь Сырского, то есть главнокомандующего ВСУ, к активным операциям, к обладанию инициативой, я не стал бы исключать этого. Хотя ситуация сейчас, на мой взгляд, хуже для ВСУ, чем она была в прошлом году.
На что бы ты ставил? На какое место?
Мы с тобой в конце июля прошлого года, то есть ровно год назад, обсуждали, что есть вот, да, какое-то непонятно куда девшиеся украинские бригады, где они находятся, мы не знаем, что, возможно, будет какая-то контратака, и даже, по-моему, пытались предположить, где она может случиться. Естественно, Курскую область ни один из нас с тобой не назвал, потому что это странно. Ну, оно осталось странным после того, как было реализовано. Вот, то есть идея по-прежнему не ясна окончательная. Ну, там много было дано толкований того, какая могла быть эта идея Курского наступления. Вот, но ничего хорошего для ВСУ из этой затеи не получилось в итоге. То есть можно, опять же, долго спорить, какие выгоды получила Украина от этого наступления. Но кажется, что потери и физические, и там, моральные были больше, чем любые выгоды, которые были получены тогда. Вот, поэтому, да, кажется, что темпы, если их не пытаться точно измерить в квадратных километрах, темпы наступления российского и форма даже довольно похожи на то, что было в прошлом году. с активизацией, видимо, осенью, потому что сейчас все, что сейчас происходит, это подготовка, а плоды как раз созреют к осени, если динамика не изменится. Но мы понимаем, что вполне возможно что-то произойдет. То, чего пока не учитываем, и динамика изменится, но пока, по крайней мере, это выглядит очень похоже на то, что было в прошлом году. Точно так же в прошлом году было не очень понятное и неудачное наступление российской армии в Харьковской области, сейчас такое же в Сумской, с не очень понятными целями и с явно недостаточными силами до каких-то больших целей.
Не хочешь ты рассуждать, где эти бригады ВСУ, которых ты пока не видишь, под каким-то видом появятся? Область была под видом защиты, да? Они собрали зашли.
Когда было сообщено, что вот украинское командование видит признаки концентрации российских сил напротив Сумской области, поэтому требуется пару бригад для того, чтобы прикрыть. Вот эти пару бригад начали, а потом остальные подъехали очень быстро. Вот. Ну и совершился, в общем, в тактическом плане успешный прорыв на территории Курской области без в итоге стратегических выгод. Скажем так, если план российского командования по его действиям нынешним в сравнении с действиями предыдущими можно себе хорошо представить, с украинскими планами тяжелее, потому что не всегда понятна логика.
Хорошо, это был флешбэк, а давай вернемся к Трампу снова. Есть еще один небольшой вопрос у меня про это. Активизация американского президента, его нынешнее настроение, как тебе кажется, может ли оно помочь Кремлю вообще-то? Потому что на этой неделе, в эти дни, господин Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, съездил на Дальний Восток, был в КНДР, там было открытое заявление Ким о том, что мы поддерживаем Россию до конца. И вообще-то была встреча тет-а-тет с Си, с председателем Китайской Народной Республики. Такие вещи важны, потому что это способ что-то обсудить, о чем не узнают на публике. Там было очень нейтральное заявление по итогу, но можно передать какое-то важное сообщение Владимиру Путину почти из рук в руки, ну, через очень доверенного посредника. Кажется ли тебе, что Китай может как-то подумать, что раз Америка активизировалась, я чуть больше помогу?
Ну, Китай довольно последователен, по-моему, не оставляет Путина наедине с опасностью, регулирует свою степень своей помощи, помогает собственным компаниям, которые могут попасть под санкции, выводит из-под санкций. Да, возможно, будет какое-то расширение сотрудничества, там мы слышим всякие слухи про организацию производств тех же самых дронов или комплектующих дронов китайских производств на территории России. Вот. Но принципиально, мне кажется, китайские добровольцы вряд ли приедут в Россию противостоять агрессивной администрации Трампа. Вот. Крайне сомнительно. Вот. Но при этом этой поддержки в целом достаточно для того, чтобы Кремль мог продолжать войну. Важная часть военных планов Кремля, она как раз строится на такой не вполне явной поддержке со стороны Китая.
Отлично. Еще одна небольшая тема, потом вопросы слушателей. Это небольшая тема. Это публикация, которая была в проекте «Система», о том, что с 2025 года в Российской Федерации есть два способа отправиться на фронт, но не находиться там до победного, да, конца, до конца СВО, до конца этой войны, потому что какой бы контракт ни заключали сейчас, люди, он на самом деле действует до конца боевых действий. А вот тут можно на время обозначенное в контракте, приехать и уехать. Это, во-первых, редут ЧВК Минобороны, про который было известно и раньше, такой заместитель, государственный заместитель ЧВК Вагнера, а во-вторых, Доброкор, добровольческий корпус. Там у двух этих методов разные несколько условия, то есть ты можешь записаться туда или туда, ну, не ты, не я, мы, надеюсь, не окажемся в таком положении, и получить чуть больше денег и чуть меньше статуса и официальных льгот, или наоборот, практически как военнослужащий. Но, повторюсь, вот это довольно большая льгота по нынешним временам для российского мужчины знать, когда ты вернешься с фронта. Что тебе это говорит о комплектовании армии, о привлечении силы живой в российскую армию? Кажется ли тебе, что это такой тоже способ повысить количество рекрутов, когда ты им обещаешь, что, ну, там, условно, год. За этот год многое может случиться. Год на фронте — это очень много. И на самом деле, может, не так уж важно. Год, два, до бесконечности. Тебя убить могут в первые месяцы. Но это как будто тоже стимулирует тех, кто думал о том, чтобы поехать в зону боевых действий, все-таки это сделать.
Ты прав. Главный вопрос — льгот. Они значительно меньше у этих добровольцев, нежели у российских военнослужащих, которые заключили контракт непосредственно с Минобороны. Поэтому приходится выбирать, что важнее. Зависит, видимо, от мотивации этого самого рекрута. Я думаю, что если это какое-то спонтанное решение в условиях там, каких-то личных проблем или финансовых проблем, то, наверное, люди выбирают заключение контракта с Минобороны, потому что сразу получают много денег, и в случае, если они, наверное, рассматривают вариант, что с этой войны не вернутся, их родные получат тоже значительную сумму денег, льготы и так далее, которые в том числе будут долгосрочными, то есть для поддержки собственной семьи. Вот. Поэтому, да, есть два варианта. В принципе, не новость совершенно. И даже в ЧВК Вагнера, если мы помним, там те же самые заключенные заключали контракт на краткосрочные контракты с большой вероятностью, что до конца контракта они все равно живых не останутся, но тем не менее. Вот. И значительная часть вернувшихся с фронта сейчас — это как раз заключенные, которые сотрудничали с ЧВК Вагнера. Вот. Но есть еще проблемы с репутацией этих самых добровольческих подразделений. Проблемы с командованием, и в том числе там есть какие-то проблемы, связанные с взаимоотношением с командирами. Вот. Значительная часть слухов про обнуление там, и всякие подобные вещи, они как раз происходят из этих подразделений добровольческих.
Но не только, естественно.
Каждое российское соединение, каждая группа имеет свою в этом смысле репутацию. Не знаю, многие ли потенциальные рекруты проводят исследования, вот, но все это можно найти, вооружившись VPN. Иногда это бывает преувеличено, очевидно, то есть рассказ не кажется достоверным. Вот. Про нравы, которые в той или ином подразделении царят. Вот. Но, тем не менее, эта репутация есть, там, заслуженная или нет, уже десятый вопрос. Вот, но я думаю, что при выборе относительно комфортного места службы эти частные военные компании не будут на первых строчках списка.
Вопросы слушателей. Любимая рубрика, поскольку мы можем пообщаться с вами пусть и заочно. Пишите, пожалуйста, в комментарии под этим выпуском. Там специальный такой закрепленный комментарий, специальный тред. Вот в него пишите свой вопрос. Лишнего, пожалуйста, да не надо писать. Я человек недобрый, я приду, и я просто сделаю так, что вы не будете видны. Вы будете думать, что ваши сообщения остаются, но нет, никто, кроме вас, не будет их замечать. Извините, тирания или модерация, если угодно. А в следующем выпуске через неделю я отберу три вопроса или чуть больше, посмотрим, как получится, предложу их Дмитрию, он на них ответит. Это обычные наши правила, предлагаю их и передерживаться. Владимир из Екатеринбурга, постоянный зритель, слушатель, пишет. Недавно в одном украинском телеграм-канале было выложено видео с подбитым танком Франкенштейном и подписью, что на него было потрачено более 60 дронов, так как было очень трудно найти его слабое место. Сарай, мангал, паутина, присутствие РЭП и минные тралы. Вопрос. Если это правда, насколько возрастает роль бронетехники при таком счете потраченных дронов на одну единицу? Выглядит, как будто такими франкенштейнами в достаточном количестве можно организовать прорыв фронта. И почему тогда российская оборонка не производит сразу такую защиту с завода, хотя бы для тех же Т-55? На этом канале есть, кстати, ролик, и он будет в описании, как эти мангалы появились. Мангал имеется в виду наваренные всякие части на броню. Да, пожалуйста, ответ на вопрос.
Скорее всего, это неправда про 60 дронов. Вряд ли кто-то стал бы использовать 60 дронов даже на самый страшный танк на свете. Вот. Есть другие средства поражения. Можно было дождаться, пока он в зону этих средств поражения войдет, и там с ним потом разобраться. А 60 дронов на одном участке фронта, тем более против одной цели, это крайне сомнительно. Вот. Но тем не менее. Да, есть более защищенные модели, скажем так, модели народного творчества, чем другие. Всегда это плод компромисса. Уменьшается подвижность, иногда там полностью теряется подвижность башни. И, в общем, чем дальше, тем меньше преимуществ, собственно, танка у этой машины остается. Вот. Ну и, кроме того, невозможность прорвать фронт не связана с непосредственно защищенностью бронетехники, связана с тем, что, да, можно преодолеть с помощью бронетехники преодолеть несколько километров, которые отделяют позиции воюющих сторон, захватить эту позицию. Вот. Проблема в том, что дальше этот танк никуда не поедет, пока не будет обеспечено снабжение, а оно не будет обеспечено в какие-то там разумные сроки для того, чтобы этот прорыв продолжать. Вот. Все основные проблемы связаны с тем, что, во-первых, поле боя прозрачно, этот мангал будет виден за 10 километров до линии фронта, с помощью там разведывательных дронов его обнаружить, перекинуть туда какие-то средства поражения на этот участок, что уже неоднократно бывало, и там можно посмотреть многие-многие видео из, там, допустим, из Красногоровки, там, где очень активно использовались самые навороченные сараи, которые там, из которых даже пушка не торчала. Вот. Все равно их подбивали, как я уже сказал, есть там разные средства поражения, которые позволяют даже хорошо защищенные от дронов бронетехнику уничтожать. Вот. Ну, отдельно, конечно, про Т-55. Хорватия передавала Украине собственные модернизированные танки Т-55 там, с новой системой контроля за вооружением. Там системное наблюдение. Вот. Ну, так же, как Россия при использовании Т-62 имела проблемы именно из-за низкой защищенности изначально. Вряд ли можно из танка Т-55 даже с использованием всех сараев в округе произвести что-то, что можно выпустить в атаку на передовые позиции. Вот. Как какую-то там самоходную артиллерийскую установку, которая может непрямым огнем пытаться поразить позиции противника, да, использует старые танки в том числе. Вот, так что каждый раз это какие-то компромиссы, и там, проблемы с использованием бронетехники, они не только и не столько связаны с тем, что она уязвима для дронов. Вот. Вся система, которая была и в российской армии, и в украинской до войны, вся система ведения боевых действий уязвима теперь для огня противника. Вот. И в большей степени даже... Ну, важно то, что появились, в том числе на низовом уровне, высокоточные средства поражения, типа дрон-камикадзе. Но еще важнее, на мой взгляд, это разведывательные дроны, которые делают позиции противника на несколько десятков уже теперь километров в глубину, прозрачными для разведки. Вот. А там уже какое средство поражения используется, это другой вопрос. Может быть, и артиллерия, может быть, и авиацию можно вызвать с высокоточными же бомбами, которые есть и у России, и у Украины. Недостаточно поставить самый прочный сарай на танк, чтобы прорваться к Киеву. Недостаточно.
Следующий вопрос, вернее, два. Вопрос дуплет. Михаил из Москвы тебя спрашивает. Дмитрий, как вы думаете, сможет ли Украина через полгода-год начать отвечать России столь же массированными воздушными ударами, в том числе с использованием крылатых и баллистических ракет собственного производства? И второй похожий вопрос. Обычно войны заставляют стороны копировать удачные решения друг друга. Как вы можете объяснить, почему Украина не копирует дроны типа Шахет, Герань, Гербера? Вроде они не настолько сложны технологически, и в руки украинской стороны попадают даже практически целые экземпляры, чтобы их изучить. Про вот эти обстрелы, которые на многих, безусловно, производят впечатление, на той неделе был рекордный по количеству выпущенных дронов и крылатых ракет. Может ли Украина добиться похожего в отношении России, прорывать ПВО массой?
Могу предположить, что, в принципе, украинское командование более-менее устраивает тактико-технические характеристики дронов, которые они используют сейчас. Вот. И основная проблема для Украины – это массовость этих самых дронов, а также собственно говоря, как правильно сказано, возможность организовать комбинированные атаки, то есть вместе с ракетами, которые имеют более могущественную боевую часть, которые могут поражать какие-то защищенные цели или там крупные цели. Там, понятно, что намного эффективнее атаковать, допустим, аэродром ракетой с кассетной боевой частью, нежели одиночными дронами, да? Хотя мы видели вот как раз эффективные атаки вообще маленькими дронами, FPV-дронами, но, правда, с обширной подготовкой. С обширной подготовкой, да, к этой атаке. Вот. При этом не могу сказать, что какие-то необыкновенные тактико-технические характеристики у тех же самых шахедов. У России своя ситуация. Надо прорывать мощные объекты ВПВО в том же Киеве, в Одессе, в Днепре. Действительно большое количество ПВО, в том числе рассчитанного на противодействие этим самым дронам. Вот. В какой-то момент, насколько можно судить, ситуация стала неприемлемая для российского командования, когда всякие мобильные огневые группы с прожекторами сбивали низко и медленно летящие шахеды. Они были модернизированы, и теперь фактически эти все мобильные огневые группы стали неэффективными против. И мы сейчас видим кризис украинской обороны, попытка срочно внедрить какие-то дроны-перехватчики, пока не очень понятной эффективности, но, возможно, кстати, почему бы и нет, если это все будет работать, по крайней мере, против дронов. Может быть, будет новый кризис уже для России, для Кремля, не сможет использовать так же эффективно, по крайней мере, те же самые шахеды, герберы и так далее. Все подобные войны – это соревнования, собственно, атаки и защиты. Обычно атакующий имеет возможность быстрее адаптироваться, чем защищающийся, просто потому что он может накопить опыт использования, опыт противодействия, и завести какую-то совсем перпендикулярную штуку, которая сделает весь этот опыт противодействия нерелевантным. Вот, что мы периодически наблюдаем во время этой войны. Вот. Думаю, что, учитывая привлеченные ресурсы, которые у России, конечно, больше, в том числе финансовые, производственные и так далее, даже с учетом западной помощи, думаю, что стороны довольно эффективно используют то оружие, которое у них есть. Вот. И вряд ли Украине стоит полностью перестраивать эту самую систему из нескольких десятков уже дронов разной схемы, с разными силовыми установками, разными боеголовками и так далее, некоторые из которых, в принципе, похожи, на самом деле, на шахеды. Если резюмировать, стороны стоят перед разными проблемами. У Украины это вопрос массовости и, на самом деле, дальности, потому что, ну, Россия, с одной стороны, есть проблемы из-за величины территории, есть проблемы с тем, чтобы территорию прикрыть, в том числе от дронов, которые налетают, или там организовать какое-то единое радиолокационное покрытие, которое будет, по крайней мере, эти дроны выявлять, да, на каких-то, пока они летят. А с другой стороны, Россия с помощью территории защищается, можно приносить какие-то важные производства подальше, там, где атаки будут не такими эффективными, по крайней мере. Да. Перед Россией стоит, насколько можно судить, вопрос с разведкой, с выявлением целей на такое количество эффективных дронов, которыми Россия сейчас обладает. Кажется, что в значительной степени эта сила и мощь используются неэффективно из-за того, что разведка не может выявить нужное количество целей. Вот. Или, по крайней мере, такие цели, воздействие на которые приведет к изменению хода войны. Вот. Мы видим, что дроны летают, это создает большие проблемы Украине, вот, но, тем не менее, ход войны не меняется, вне зависимости от того, эффективны в данный момент шахеды или неэффективны.
Дальше. Семен из Подмосковья спрашивает, продолжает ли ВСУ использовать тактику пожарных бригад, сохраняется ли их повышенная боеспособность после такого интенсивного использования на фронте, про пожарные бригады, перебрасывание, только объясни сначала.
Да, ну, действительно, это распространенная практика последние пару лет. Для того, чтобы сдерживать российское наступление, командование ВСУ перебрасывает с более спокойных участков фронта надежные соединения, которых не так много, для того, чтобы закрыть брешь при первоначальном российском прорыве. Такая возможность возникает из-за того, что все эти прорывы быстрыми не бывают, как я уже сказал. Требуется для там, следующего шага требуется какая-то подготовка, то есть все это, на все это уходят дни и недели, и есть возможность перебросить подразделение для того, чтобы этот прорыв закрыть. Вот. Естественно, возникают большие проблемы с управлением при этом, когда там, иногда используются не целиком бригады, они используются побатальонно, то есть батальон снимается, из одной бригады отправляется в совсем другое место фронта, и потом на годы пропадает. То есть такое тоже бывает, что снижает возможности этого соединения. Иногда бригады перебрасываются целиком без отдыха и так далее. Но все это как бы, все это, опять же, необходимый компромисс для того, чтобы иметь возможность маневрировать силами, относительно успешно все это украинское командование делает. Вот. Сейчас все это осложняется еще внутренней реформой. Украинское командование пытается создать постоянные армейские корпуса с постоянным составом, которые предполагаются, что будут действовать примерно в одном и том же самом месте. Вот реформа уже идет несколько месяцев. Из-за того, что из-за предыдущих этих перебрасываний резервов и ротаций, из-за нынешних, мало где удалось эти корпуса собрать в полном составе. То есть создано управление, обычно на базе какой-нибудь самой успешной бригады на этом направлении. Определены какие-то по разным, по ведомственной принадлежности, то есть там корпус морской пехоты, корпус Национальной гвардии, или по каким-то там предыдущим совместным связям между разными бригадами определен состав из разных соединений. Вот мало где удалось эти корпуса целиком собрать пока что. Предполагается, что такая система, конечно, сделает управление более на местах, более упорядоченным, вот. Но пока мы этого не видим, и практика переброски отдельных соединений, даже отдельных батальонов продолжается, не говоря уже про всякие специальные подразделения типа штурмовых полков, вот есть такая тоже у ВСУ фишка последнего года, это специальные пожарные команды, которые курсируют между разными участками фронта, но их относительно просто перебросить из-за того, что у них не такие большие тылы, но довольно большие ударные возможности, скажем так. Вот. Поэтому практика продолжается, но эволюционирует, постепенно эволюционирует.
Последний вопрос от Тоби из Антверпена. Экипируются ли украинские солдаты пистолетами, пулеметами и автоматическими дробовиками для стрельбы по дронам? И вообще, ждать ли появления автоматического дробовика на этой войне? Ну, в общем, да, про беспилотники, в первую очередь про FPV-дроны, да, вопрос.
Про автоматические я не слышал. На самом деле, самым, видимо, вероятно, перспективе эффективным автоматическим дробовиком является система активной защиты бронетехники. Ну, там есть мировой лидер в производстве Израиль, который сам столкнулся с тем, что все эти системы защиты, которые как раз часто выглядят как такая большая мортира, которая выстреливает крупную дробь в направлении средств поражения, то есть там какого-то противотанкоуправляемой ракеты или даже снаряда артиллерийского или танкового. Россия тоже разрабатывала такие системы. Ну, как мы видим, на войне они не используются, что много нам про эти системы говорит. Наверное, они не вполне готовы. Вот. Но Израиль тоже столкнулся с проблемой, то, что с дронами, которые летят сверху, эти системы не справляются. Даже не вполне их замечают. Вот. Сейчас,
в смысле, угла не хватает?
В смысле, тяжело даже обнаружить их. Сейчас израильские компании говорят, что они адаптировали свои эти системы к дронам, к FPV-дронам. Но пока никакой реализации мы не видели, насколько все это адаптировано, мы не знаем. Вот. Это перспективный способ борьбы, лучше, чем установка сарая на и какой-то там кустарный или полукустарный системы РЭП на танк. Да, наверное, в перспективе защита будет выглядеть именно так. Вот. Пока в реализованном виде испытанном ее нет. Вот. Что касается дробовиков обычных, то да, и российские подразделения, и украинские массово вооружаются дробовиками для противостояния дрону в ближнем бою. То есть, если дрон уже пролетел, то это по-прежнему самый эффективный способ, доступный простому военнослужащему. Вот. Но в основном, насколько я понимаю, по-прежнему вооружают этими дробовиками военнослужащих волонтеры, нежели какие-то официальные военные органы. Ну, вот. Но хотя я слышал и про обсуждение, что, по крайней мере, у штурмовых подразделений в штате должны быть дробовики, вот. Гражданские или доработанные, другой вопрос.
Спасибо за ваши вопросы. Про один из них Дима сказал, о, это на 2 часа. Значит, хороший был вопрос.
Запишите еще вопросы. Вот. С удовольствием на хорошие буду отвечать.
Как тебе с видео-то? Понравилось?
Не, нормально.
Нормально, ненормально, как вам? Понравилось, не понравилось? Напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте лайк. Подписка, само собой, очень полезная вещь, особенно на YouTube. Ну и деньги. У редакции с деньгами сейчас не очень здорово. Если у вас есть возможность поддержать, сделайте это, пожалуйста. И, конечно же, спасибо, дорогой Дмитрий, за то, что ты пришел, все объяснил. До скорого.
Спасибо, пока. Услышимся.